Восьмое. Мы очертили наиболее существенные оригинальные черты в построениях Лаврова. Нам необходимо сказать еще немного об общих философских воззрениях Лаврова, в которых он не был оригинален и в которых выражал общие идейные тенденции своей эпохи. Это прежде всего относится к гносеологическим взглядам Лаврова, в которых так ясно выступает влияние Канта и новейшего критицизма. Мы уже знаем личный принцип действительности у Лаврова, а также скептический принцип у него. Нам доступно только то, что попадает в сознание. Хотя Лавров без колебаний стоит за реалистическое понимание мира, но скептический принцип не позволяет ему категорически утверждать реализм. Лавров спасается от расслабляющего релятивизма в познании, уходит в историю разума, где он находит ту твердость в признании реализма, который он никак не мог извлечь из своего релятивистического антропологизма. Однако Лавров сознает, что в познании уменьшается для нас объем бытия, так как отвлеченные понятия вытесняют живой материал знания. Кантовский феноменализм рано привел Лаврова к антиметафизической установке, и он еще до знакомства с Кантом учил о трех стадиях в развитии человеческой мысли. Он их характеризовал как первое – народные верования, второе – метафизический мир и третье – научное построение. Лавров был решительным противником и материализма, и спиритуализма как построений метафизического характера. Но мы уже отмечали непоследовательность Лаврова в вопросе о зависимости души от тела. Непроизводность сознания не мешала ему говорить о физическом источнике сознательности. Нам остается закончить наше изложение общей характеристикой философии Лаврова. Лавров был, несомненно, очень оригинальным умом. Однако та синтетическая задача, которую он осознал для себя очень рано, открывала простор для самых различных влияний на него. Философские искания Лаврова были крайне сужены в то же время тем духом секуляризма, который безраздельно царил в ней. И увлечение научностью закрыло перед его сознанием все те темы, которые диалектически связаны с философским осмыслением бытия. Единственная область, в которой Лавров ничем не был стеснен, была сфера этики, но и здесь Лавров упрямо хотел остаться в пределах этического имманентизма, отвержения всякой метафизики. Получилось вопиющее противоречие во всей системе, в которой Лаврову так хотелось достичь цельности. Вся этическая жизнь всецело определяется и вдохновляется сознанием свободы, но реальность этой свободы была для Лаврова лишь психологической. Этическое сознание у Лаврова было страстным, глубоким и категорическим, а философское осмысление было заранее ослаблено позитивистическим складом мысли. Лаврову не только не удалось достичь целостности, но ему не удалось, благодаря априорному отвержению всего метафизического, даже с достаточной глубиной вскрыть тайну человека. Это сочетание категорического и страстного этицизма с принципиальным релятивизмом и обрекло Лаврова на полупозитивизм. Если сам Лавров не ощущал внутренней неслаженности его системы, то потому что вкус к историческому исследованию закрывал перед ним принципиальную дисгармонию в его системе. Превращение и тайны человека, и тем смыслового порядка в исторические категории этот принципиальный релятивизм изнутри обессиливал позиции Лаврова. В его системе дух секуляризма явно лишь обедняет и суживает то, что несет с собой подлинное философское, в частности, этическое вдохновение. Тот же полупозитивизм, то же непоследовательное сочетание категорического этицизма с принципиальным позитивизмом находим мы и у второго крупного представителя полупозитивизма Михайловского, к изучению которого мы теперь и перейдем.
Девятое. Николай Константинович Михайловский родился в 1842 году в небогатой дворянской семье. Высшее образование он получил в Горной академии, которую, впрочем, не кончил. Уже 18 лет он стал печататься в разных журналах. В эти годы на него очень влиял, в смысле интереса к биологии, молодой ученый Ножин, рано умерший. В 1869 году Михайловский становится постоянным сотрудником журнала «Отечественные записки». В этом журнале в течение 15 лет были помещены главнейшие статьи его, привлекавшие к себе всеобщее внимание. Еще в 1873 году Лавров, когда он создавал журнал «Вперед», смотри об этом выше, звал Михайловского в эмиграцию, но Михайловский в это время был против революционной деятельности. Но позже он вплотную входит в революционную группу, становится идеологом группы социалистов-революционеров. С начала 90-х годов, когда возникает журнал «Русское богатство», ставший органом указанной группы, Михайловский становится во главе этого журнала. В 1904 году Михайловский скончался. Творческая мысль у Михайловского работала очень сильно. Это был ум, способный к широким обобщениям, к смелым построениям, ум глубокий и философски одаренный. Но вся духовная атмосфера, которой с юных лет дышал Михайловский, была неблагоприятна для его научно-философского творчества. Будучи по природе натурой религиозной, в психологическом смысле этого слова, он всецело разделял общую установку секуляризма. Мы увидим дальше, что на этой почве созревал у Михайловского глубокий внутренний надлом. Как у всех религиозных натур, поверивших в правду секуляризма, и у Михайловского его религиозные движения искали выхода в этическом пафосе. Михайловский, как одновременно с ним Достоевский, стал одним из самых ярких и влиятельных проповедников персонализма. Философское чутье не позволило ему остановиться на простом исповедании персонализма, и отсюда выросли такие замечательные его статьи, как «Борьба за индивидуальность», «Записки профана». Отсюда выросли его замечательные построения в социологии. Персонализм у Михайловского стремится стать мировоззрением, превратиться в философскую систему, но не следует забывать об этическом корне, основном этическом смысле его персонализма. Из этого же этического корня растет и прославленный его субъективизм. Михайловский, как и Герцен и Лавров, существенно антропоцентричен. Он вообще немало сделал для изучения тайны человека, но на его антропологию, как и указанных выше мыслителей, в высшей степени обеспложивающее влияние имел позитивизм и релятивизм его эпохи. Но как Лавров, будучи принципиальным релятивистом, присвоил этической сфере черты безусловности и категоричности, так и Михайловский был неуступчив и категоричен в этическом сознании. В Михайловском мы снова, как и у Достоевского, находим бесспорное и глубокое влияние Шиллера, и именно в его антропологии. Идеал внутренней целостности у Михайловского выражен гораздо конкретнее и ярче, чем у Лаврова. Сам Михайловский так и не смог выйти за пределы позитивизма, чтобы метафизически обосновать моральные искания человека, и оттого построения Михайловского являются таким же выражением полупозитивизма, как и воззрение Лаврова. Войдем теперь в изучение построений Михайловского и начнем с изучения общих начал его этического персонализма, в котором ключ ко всем его построениям.